Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях публицист, регионалист Вадим Штепа. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
И лидер петербургской организации русского общественного движения «РОД» Андрей Кузнецов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Последнее время в России после митингов под лозунгом «Хватит кормить Кавказ» и накануне русского марша, намеченного на 4 ноября, социологи отмечают стремительный рост националистических настроений среди россиян. Внимание общественности к акциям национал-патриотов привлечено еще и потому, что в них приняли участие популярный боец коррупции, блогер и юрист Алексей Навальный, а также известный оппозиционер Владимир Милов. В русском марше, по предварительным данным, намерен принять участие известный актер, священник Иван Охлобыстин. Он, как известно, недавно заявил, цитирую, «Мы, национал-патриоты, ратуем за установление империи, не в ущерб другим», конец цитаты. Неоимперский синдром, неоимперские настроения свойственны сегодня не только российским национал-патриотам. Усиление обсуждения национального вопроса в стране проходит на фоне озвученной Владимиром Путиным идеи создания Евразийского союза, в состав которого должны войти Белоруссия, Казахстан и Россия. Эту идею на днях поддержал Александр Лукашенко, а вчера Нурсултан Назарбаев. С другой стороны, в стране наблюдается процесс становления регионализма. Становится популярным лозунг «Хватит кормить Москву». Чего же хотят с геополитической точки зрения российские националисты и регионалисты? Куда направлены векторы развития страны? В сторону усеченного варианта Советской империи или в сторону создания федерации нынешних областей и краев, статус которых может быть поднят до уровня республик? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент радио «Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Вадим, Андрей, ну давайте вначале я бы хотел бы немножко все-таки обсудить эти митинги, прошедшие под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Вот у меня к вам, Андрей, первый вопрос. Да, что вы хотели, собственно говоря, этими митингами в Петербурге, да, здесь вообще доказать? И что, собственно говоря, подразумевалось под этим лозунгом «Хватит кормить Кавказ»?
Ну, собственно говоря, митинги проходили в разных городах, так сказать, в рамках вот общероссийской кампании. Просто вот несправедливость распределения бюджетных средств на примере Кавказа особенно явно видно. Вот, то есть, с одной стороны, мы видим, допустим, вот умирающую деревню, да, там в других российских регионах, вот, и с другой стороны, мы видим вот праздник в Грозном, там, с дворцами, с мечетью до неба. Вот. После этого начинаем смотреть цифры и видим, что если мы рассчитаем, сколько тратится денег из бюджета на одного человека, например, на Северном Кавказе, то есть Чечня, Дагестан, Ингушетия, допустим, в среднем по всем остальным регионам, мы увидим просто ужаснейший перекос. То есть северокавказский регион фактически заливают деньгами, вот, а взамен нам эти деньги возвращаются в виде терактов и убийств. То есть, ну, об этом мы слышим в тех же средствах массовой информации постоянно. Вот, то есть, это как-то, ну, нам кажется несправедливо, мягко говоря. Вот, и поэтому мы, собственно говоря, и поднимаем эту кампанию, потому что, ну, хватит уже кормить Кавказ.
Но не подразумевает ли это вообще ваше заявление, ну, скажем, этот лозунг непосредственно, не носит ли он смысл отделения Кавказа вообще?
Нет, нет? Как раз наоборот. Вот то, что происходит сейчас, вот эта вот федеральная политика по отношению к северокавказскому региону, она как раз способствует таким настроениям, потому что все остальные регионы смотрят, ага, значит, если мы будем себя, значит, плохо вести, вот, как-то пугать центр, что вот мы там отделимся, еще что-нибудь, значит, нам будут присылать много денег. Вот. То есть он как бы такая политика закармливания. Вот, чем хуже себя ведешь, тем больше тебе денег отправят. Нет, мы... На эти деньги ведь ничего не делается. Эти деньги просто пилятся вот местной элитой, там на свои какие-то лимузины и прочие элитные дела. Вот. Если люди хотят получать средства, они должны, собственно говоря, ну, что-то давать взамен, то есть что-то производить. Вот. Ну, или хотя бы не безобразничать, да, не выезжать в другие регионы, там веселиться, а потом прятаться у себя там в своих маленьких республиках. Вот. Поэтому, собственно говоря, ну, хочется такой элементарной справедливости.
А почему этот лозунг совместили с лозунгом против партии воров и жуликов? На самом деле, ведь смотрите, как раз нынешний лидер этой партии, Дмитрий Медведев, он как раз и заявил, что основной целью вообще развития России это является сохранение ее именно в тех границах, которые существуют. Это как бы одна из главных целей вообще.
Я не знаю, что там говорит этот президент Медведев. Вот. Насколько я знаю, лидером «Единой России» он стал совсем недавно. Вот, потому что его туда поставили. Что касается, почему против партии жуликов и воров, ну так почему оно совместимо, да, с лозунгом «Хватит кормить Кавказ», так а кто утверждает бюджеты? Кто принимает все эти дурацкие законы последние несколько лет? Кто превратил страну в проходной двор? Кто довел людей до того, что они уже начинают, несмотря ни на что, не на то, что они, да, любят там свою родину, Россию, в принципе, это прогнозы показывают, они уже готовы, ну, чуть ли не на отделение каких-то регионов, только бы от них убрали всяких вот этих бандитов. Вот. То есть...
Это кого вы имеете в виду?
Ну, мы все знаем, что... Последние, допустим, теракты, да, которые громкие произошли, откуда люди приехали? Из этого региона. А убийства громкие, связанные, там, допустим, с фанатами, да, Спартака в Москве, которые вызвали вот беспорядки на Манежной площади. Откуда эти люди приехали? Опять же, оттуда. Вот, то есть, ну, людей просто доводят до белого коленя. Вот. И, в общем-то, если провести массовый опрос, такие опросы проводятся, то на самом деле нельзя сказать, что люди вот хотят вот просто отделиться сами по себе и жить там в каком-то своем маленьком государстве. Но просто их реально доводят до такого состояния, что они не хотят больше, чтобы их заставляли поступать так, как хочет делать Москва. Да, там, чтобы у них отбирали деньги и отправляли их на покупку лимузинов Кадырову.
Вадим, ваше отношение к этому митингу, к этим митингам под этими лозунгами?
Вы знаете, с одной стороны, такого рода митинги, они радуют, потому что действительно просыпается общественное сознание, оно возмущено тем, что такие дикие диспропорции идут в России, то есть от одних регионов все ресурсы и налоги забираются и перекачиваются в другие, и совершенно никак население не спрашивают. Кстати говоря, тоже и население Кавказских республик, оно не так уж много получает от этих дотаций, потому что они все пилятся на уровне этой кавказской власти. Но, тем не менее, вот меня очень порадовало уточнение, которое вот этому митингу было дано в Новосибирске. То есть они поставили вопрос не просто «хватит кормить Кавказ», а именно «хватит кормить Москву», потому что Москва в регионах ассоциируется не с обычными жителями этого города, а именно с федеральным центром, который выполняет роль такого насоса, то есть забирает ресурсы и налоги от одних регионов и перекачивает другие. Мы можем посмотреть, что все вот эти крупные сырьевые монополии в России, там, «Газпром» и так далее, они все зарегистрированы в Москве, несмотря на то, что качают там нефть и газ из Сибири. И, соответственно, получается, что они налоги платят в московский бюджет. И этот город фактически живет за счет ресурсов других регионов. И Москва вот выполняет роль такого насоса. Поэтому вот лозунг уточнения такое «хватит кормить Москву», оно, мне кажется, наиболее адекватно звучит в нынешней ситуации, потому что действительно вот такие вот дикие диспропорции, когда сначала со всех регионов забирают ресурсы и налоги, а потом дают им копеечные дотации, это уже нетерпимо. И огромные дотации, естественно, вкладываются в Северный Кавказ.
Спасибо, Вадим. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. тайны трагедии Норд-Оста 9 лет спустя. Об этом говорим с бывшей заложницей Светланой Губаревой, обозревателем «Новой газеты» Еленой Милашиной и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии в гостях публицист, регионалист Вадим Штепа и лидер петербургской организации русского общественного движения «РОД» Андрей Кузнецов. Андрей, ну, все-таки я хотел бы понять, вот скажите, вот будет сейчас русский марш, да, опять-таки, 4 ноября. Вы будете в Петербурге также тоже принимать в таком мероприятии участие?
Разумеется.
А под какими лозунгами? Определили уже? Сегодня стало ясно, что разрешили уже в Москве проведение этого марша.
Ну, я могу сказать за Петербург. Мне сложно, так сказать, давать оценки каким-то московским мероприятиям. То есть в Петербурге, несомненно, лозунг «Хватит кормить Кавказ» будет озвучен.
Будет озвучен.
Несомненно.
А еще какой лозунг?
Вернем Россию русским.
Вернем Россию русским, это будет, судя по всему, во всех городах, так сказать.
Вот ну тоже. Да, это такое объединяющее.
А что, как вы понимаете с точки зрения геополитики вообще, вернем Россию русским, как вообще это все выглядит?
Ну, это выглядит как то, что власть должна принадлежать народу. Да, в общем-то, как и записано, конечно, в Конституции, которую никто не соблюдает, и власть в первую очередь. Вот, то есть у нас есть группа людей, которая, так сказать, всем руководит. И она исходит исключительно из того, ну, вот как она себе представляет. Так абсолютно не интересует, что там думают люди, как они хотят жить. Вот они считают, что нужно жить вот так. Что нужно взять деньги вот отсюда, здесь собрать, а вот тем передать, никого не спрашивая. Что нужно взять, допустим, принять программу расселения кавказцев по России, хотя это никому не нравится. Что нужно держать, допустим, открытыми границы с южными республиками, от которыми, откуда идет поток миграции. Вот, из-за чего нас все время не пускают в Европу, не хотят там визы открывать, потому что они понимают, как этот поток в Европу хлынет. То есть мнение населения абсолютно не интересует. Мы хотим, чтобы мы жили в государстве, национальном государстве, где решения, государственные решения принимались, исходя из того, что хочет народ.
Вадим. Хорошо, ну вот, Андрей, да, я еще хотел уточнить, вот Иван Охлобыстин говорит, да, мы хотим империю. Вы тоже хотите империю?
Ну, знаете, я об этом особо не задумываюсь, вот, потому что говорить об империи сейчас, ну, вообще просто несерьезно. Если империя, это уже, ну, если исторические параллели взять, это уже надстройка над национальным государством. У нас сейчас нет даже этого. Давайте сделаем нормальное национальное государство европейского типа, заживем нормально все, а уже потом можно будет, возможно, подумать о чем-то таком, о каких-то таких более глобальных проектах, но явно не сейчас.
Пожалуйста. Да.
Вот у меня по этому митингу, который состоялся в Петербурге, ну и, вероятно, вот такого же рода настроение продолжится и на вот русском марше, вот сложилось уже такое впечатление. На митинге «Хватит кормить Кавказ», насколько известно, его организаторы, в том числе господин Кралин, вот он, у него очень громкий псевдоним Тор, вот как большевики, они очень любят такие громкие псевдонимы. Так вот, он заявил, что он не потерпит там присутствие сепаратистских флагов, вот как писали об этом в ЖЖ. То есть это имелось в виду флаги ингерманландские, да, флаги регионалистов. И при этом там, на этом митинге, доминировали именно имперские флаги, вот эти черно-желто-белые. То есть получается, что символическая картина такая, довольно странная. С одной стороны, люди вроде бы выступают, там, хватит кормить Кавказ, да, вот, но они выступают, и при этом под имперскими флагами, которые сам по себе символически вот включает эту территорию и в единую империю. То есть здесь наблюдается полное противоречие между символикой и теми действиями, теми идеями, которые вот заявляются.
Ну, Вадим, извини, можно я тебя просто...
Да, это как вопрос, конечно.
Я думаю, что не стоит вот как-то так привязываться к символике, то есть черно-желто-белое знамя – это просто, ну, символ русского национального движения. Так исторически сложилось.
Когда это исторически сложилось?
Ну, вот, начиная с 90-х годов, скажем так. Вот, то есть, ну, вот так оно было принято. Если, кстати говоря, взять московский митинг, то там не было преобладания этих флагов. Там было преобладание флагов, ну, организации участников Русского гражданского союза и Русского общественного движения. Вот.
Ну, а вот как ты относишься вот к тому, что здесь, в Петербурге, почему-то вот, вот московские деятели, как вот господин Тор, они потребовали, чтобы ингерманландских флагов не было?
Почему я могу так сказать, что... Ну, я не могу сказать, что прямо вот из Москвы вот такое потребовали. Мы в Петербурге, когда организовывали это, мы все-таки заботились о том, чтобы мероприятие прошло нормально, вот, и мы понимали, что если будут подняты и те флаги, и другие флаги, могут возникнуть определенного рода конфликты. Вот, мы этого не хотели, вот, поэтому было принято вот такое решение. Угу. Я надеюсь, что... Ну, мы изначально переговорили с разными людьми, вот, пришли к соглашению и пониманию, что это никого не обидит.
Угу. Ну, вообще региональная символика, она на самом деле очень бедна, да, в России? Или как-то это все развивается?
Она потихонечку начинает появляться в разных регионах. Вот в Петербурге есть, в Сибири, в Карелии понемногу. Но, тем не менее, она показатель того, что региональное движение повсюду растет. Оно во многом начинается, конечно, с таких творческих, гражданских проектов, но, тем не менее, оно уже вливается потихонечку в общегражданское движение. Мне здесь в данном случае просто вот непонятны такие унитарные инициативы вот нынешних националистов. То есть, если они хотят вот создать такое единое движение, да, которое повсюду было бы одинаковым, то это, извините, ничем не будет отличаться от такой унитаристской и централистской политики нынешних властей, против которых они выступают. Я полагаю, что все-таки, если речь идет именно о широком гражданском движении, то вот как и на всех митингах такого рода, да, и на всех демонстрациях, должны присутствовать самые разные флаги, это и будет показателем широкого гражданского движения. Если же вот нынешнее русское национальное движение опасается региональной символики, то оно тем самым демонстрирует, что оно просто...
Мы
вот
не заставит... региональной символики угу. опасаемся, мы опасаемся, что те люди, которые эти флаги поднимут, могли бы испытать некоторые неприятности. Это была исключительно забота о безопасности.
А, то есть вы себя так или иначе позиционируете как некое такое движение, которое готово на силовые методы по отношению к своим вот политическим коллегам?
Ни в коем случае. Я лично нет. Вообще РОД – это правозащитная организация. Да. Каких, так сказать, силовых решениях может быть идти речь? Это, ну, мне как организатору, мне было важно, чтобы все было, прошло спокойно.
А вот, вот мне интересно, Андрей, да, на самом деле, вот вы сказали, да, что по идее, ну, там, закрыть границы с южными республиками, да, и так далее, и так далее. А как раз вот такое, ну, скажем так, своеобразное ужесточение, оно как-то, ну, что ли, цементировать будет именно Россию в тех границах, в которых она существует, да, то, что как раз и подразумевает, ну, скажем, в какой-то степени и Дмитрий Медведев. Но вот у меня вопрос как раз к Вадиму. Вадим, а вы считаете, что как раз наоборот развитие регионализма, или вот, как вы написали в одной своей статье, это, собственно говоря, поднятие статуса, да, краев, областей нынешних до уровня республик, оно как раз и позволит решить, в частности, национальный вопрос в России.
Ну, конечно, потому что регионализм, вот интересно, что это слово в России до сих пор табуировано.
То да, есть, вас сразу называют сепаратистами, да.
Хотя, например, в Европе существует сотни регионалистских движений, и они фактически своим действием только объединяют Евросоюз, то есть регионы разных стран напрямую между собой сотрудничают, и тем самым Евросоюз только укрепляется. У нас этого, к сожалению, нет, у нас регионализма боятся. Почему? Потому что регионализм строится на гражданском самоуправлении регионов. А вот это, оно, это самоуправление, оно совершенно несовместимо с нынешней вертикалью власти.
Вы не согласны с такой концепцией, Андрей?
Ну, понимаете, я могу тоже в каком-то смысле себя назвать регионалистом, потому что я родился в Петербурге, очень люблю свой город, и я, например, считаю, что большая часть налогов должно оставаться в том регионе, где их заработали.
Но они хотели, чтобы Петербург стал республикой, скажем, Невский край, который обсуждался тоже?
Я бы хотел, чтобы решения подобного рода принимались, скажем, с методом референдума.
Ну, конечно.
То есть я хочу отметить, что я лично, разумеется, против сепаратизма, вот. Но вот в этом, в смысле регионализма, вот этих вот перечислений бюджетных средств и, возможно, организации каких-то республиканских структур, если люди захотят, почему бы и нет.
Ну, Вадим, ну а как вы мне вообще представляете себе возможный механизм осуществления? Мы, сколько у нас там регионов? 89, да, или сколько?
83
сейчас, да. Mm-hmm. Хорошо. Вот вы представляете 83 республики?
Ну, а почему бы и нет? Многие нынешние регионы по своему населению, они равны, а иногда даже и больше некоторых европейских стран. И поэтому установить нормальное гражданское демократическое самоуправление, вот, чтобы выборы мэра, выборы губернаторов, это, на мой взгляд, совершенно очевидная вещь. Если этого не будет, Россия так и останется империей, которая управляется вот только из Кремля, и, соответственно, она просто в скором, очень скором историческом будущем просто разделит судьбу всех остальных империй, да хотя бы того же Советского Союза, который пытались вот до 90-го года, 91-го даже года управлять все из одной точки, и в конце концов все это просто развалилось.
Хочется просто сказать, процитировать, можно сказать, самого себя. Я вот, например, не считаю современное государство РФ империей, потому что это слишком громкое и пафосное слово для того, вот, я извиняюсь, трухлявого пня, которое вот она сейчас представляет. Вот, поэтому империя – это, ну, можно назвать было британскую империю, да, то есть это когда центральный регион кормится за счет своих колоний. У нас происходит ровно обратное, а кроме того, такой разброд, шатание и коррупция, что, ну, это не империя, это что-то такое.
В империи может быть коррупция какая угодно, просто критерий империи все-таки состоит в том, что существует единый центр с единой элитой, да, вот так называемой, да, вот как Римская империя, например, да, вот есть вечный город и есть вот все остальное, у них называлось провинция, вот это вот римское слово, оно сейчас перекочевало в российскую политическую лексику.
Хорошо, Вадим, я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир». Главные темы – международная амнистия о деле врачей в Сирии, итоги миротворческой конференции для страны басков, ведущая Инна Лагунина. А продолжение нашей передачи «Время гостей», а сегодня у нас в петербургской студии публицист Вадим Штепа и лидер петербургской организации русского общественного движения Андрей Кузнецов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Родственники погибших в результате трагедии в Московском театральном центре на Дубровке будут добиваться особого статуса жертв терактов. Как заявил представитель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов, после произошедшего почти 70 детей остались сиротами. Многие из выживших получили хронические заболевания. У них не хватает средств на лечение. Германское бюро международной правозащитной организации Amnesty International призвало российские власти освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Заявление правозащитников приурочено к 8-й годовщине со дня ареста Ходорковского. В нем, в частности, говорится, что бывшие совладельцы ЮКОСа полностью отсидели срок по первому приговору и должны быть освобождены. В Мосгорсуде присяжные признали виновными и незаслуживающими снисхождения подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Перед судом предстали двое уроженцев Чечни. Ахмед Паша Айдаев обвиняется в убийстве, Бекхан Ибрагимов в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Оба вину отрицают. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 10 ноября. Об этом сообщил в интервью русской службе новостей друг Лужкова, депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон. Суд в Минске приговорил к административным арестам 5 участников вчерашней акции в поддержку белорусских политзаключенных. Максимальный срок 10 суток назначен Сергею Казакову, который был осужден по так называемому делу 19 декабря на 3 года колонии усиленного военного режима и помилован президентским указом. Турция, борющаяся с последствиями сильного землетрясения, примет международную помощь.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей» у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях публицист, регионалист Вадим Штепа и лидер петербургской организации русского общественного движения Андрей Кузнецов. Мы обсуждаем векторы развития России, предложение создать усеченный вариант Советской империи или наоборот, поднять статус всех нынешних областей и краев страны до уровня республик, создать симметричную федерацию. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону по Жиговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Вадим, да, ну, по поводу гибели империи договорите, вот, пожалуйста.
Ну, я начну с того, что продолжу, точнее, что регионализм, как он понимается и в современной Европе, это не вертикальное какое-то управление всеми регионами, а это их прямые горизонтальные взаимосвязи, взаимовыгодные взаимосвязи. Поэтому здесь даже невозможно говорить о каком-то развале. Это просто переформатирование, можно сказать, этого пространства. Всем регионам, естественно, есть чем обмениваться между собой, и поэтому общее пространство это сохраняется, но только оно совершенно уже не нуждается в какой-то такой вертикали вот там вышестоящих начальников, которые бы командовали подряд всеми. А нынешняя Российская Федерация, она, к сожалению, она не соответствует своему названию федерация, потому что здесь ничего федеративного уже фактически не осталось. Это сугубо централистская империя, где существует вот столица, в которой решается все и куда свозятся все и ресурсы, скачиваются и налоги и так далее. И существуют бывшие субъекты федерации, потому что субъектами их сейчас назвать трудно. Они, все регионы сейчас переведены на уровень провинции или даже колонии. То есть у них забираются все ресурсы и налоги, и им назначается начальство. Выборов губернаторов никаких нет. То есть Россия сейчас фактически воспроизводит вот этот имперский архетип. И понятно, что у нее сейчас есть привилегированные такие субъекты, вот как Кавказ, да, куда она вкачивает там триллионы, потому что империя понимает, что стоит ей вот там ослабить вожжи, как все начнет, собственно говоря, распадаться, потому что остальные регионы тоже поставят вопрос, что ресурсы и налоги должны оставаться в управлении их собственных граждан. Вот. А что касается вот этих идей популярных у неоимперцев, о такой территориальной целостности и так далее, это вот и есть вот воплощение классического имперского архетипа, что для него территориальная целостность, это вот является такой самоцелью, а вовсе не нормальная жизнь народа. Вот самоцель была вот у таких имперцев в 91-м году, они говорили, что вот мы там территориальная целостность СССР самое главное. Сейчас они за территориальную целостность Российской Федерации. Если так представить себе такую историческую виртуальность, там лет через 5-10, да, вот будет Московия, они тоже будут говорить, что вот мы за территориальную целостность Московии, это важнее всего и так далее. То есть у них на самом деле никаких идей развития нет, они могут только вот держаться за территорию.
Можно вот хочется прокомментировать то, что сказал Вадим. Во-первых, я сейчас расскажу, в чем заключается федерализм у нас в России. Федерализм заключается в том, что какому-нибудь местному князьку, которого поставили на его территории, дается полная власть. Ты там можешь что хочешь, что воротишь. Главное, ты должен отчислять нужное количество средств в центр. Вот в этом заключается федерализм в нашей стране. Что касается вот территориальной ценности, мне вот кажется, что именно за ну, вот такую постановку вопросов и недолюбливают регионалистов. То есть сначала, кажется, человек говорит правильные вещи. Давайте большую часть средств регион будет сохранять у себя. То есть он будет там какую-то, может быть, свою даже идентичность развивать. А потом утверждает, что вот, значит, территориальная целостность России в целом не является какой-либо ценностью. Вот. Это, конечно, людей сразу настораживает, то есть они начинают как бы ассоциировать регионализм с сепаратизмом. Мне кажется, что если бы вот как-то регионалисты вот этот вот момент сгладили, то отношение бы тоже изменилось.
Ну, Андрей, если ты поддерживаешь идею о том, вот, о том, что территориальная целостность должна быть такой самоцелью, в таком случае ты логически приходишь к тому,
нет,
что...
Нет, я не говорю, что это самоцель. Угу. Я говорю, что не нужно отвергать это вообще как ценность какую-либо.
Ну, понятно. Ну, просто в таком случае логически приходишь к лозунгу «Чечня – неотъемлемая часть России», который сейчас уже трансформировался вот в свою зеркальную противоположность, что Россия – неотъемлемая часть
Чечни. Ну, нелогически, да. Вадим, но логики нет. Это странно.
Хорошо, на звонки. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот интересно, вы говорите, что регионализм – это синоним сепаратизма. А вот это вот русский марш – это не синоним фашизма, нацизма, по крайней мере. Я хотел вот что сказать еще. Спросить у вас, вот человек, который там в организации, в которой есть слово «русский». Вот вы говорите, что к нам едут оттуда, внезут наркотики. Они едут, потому что здесь работа. Они работают, платят налоги и требуют таких же условий, как и для жителей, так сказать, постоянных. Потому что они здесь нам платят налоги.
Ну и в чем вопрос-то? Вы просто как утверждение это говорите, Марина Николаевна?
Да, случилось что-то. Хорошо, ну, во-первых, знаете, честно говоря, сразу настораживает вот, знаете, такое отношение к слову «русский», такое, как будто что-то неприятное, какая-то такая русофобская политика. Ну и потом меня вообще удивило, что человеку не нравится, что люди, которые ведут себя наркотики, их, значит, хотят отсюда выгнать. Ну, по-моему, это логично. Человек сюда везет наркотики, его нужно не просто вышвырнуть пинком под зад отсюда надо. О каких еще требованиях можно говорить для них? От них может только одно требование – за решетку посадить и выгнать потом.
Нет, ну это о тех, кто везет наркотики.
Ну, нет, ну да.
В данном случае о них, если говорить. Да, это не о тех, которые здесь приезжают и работают. Это совсем разные люди, скажем. Не все же они под одну гребенку гости. Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, мне какой вопрос? Я хочу другой немножко русло перевести на более высокий уровень. По-моему, все равно какое правительство, там какое там региональное или федеральное, или еще какое, лишь бы оно свой народ не это самое не зажимало и нормально общалось с иностранными другими государствами, и еще, знаете, что меньше тратило вооружение, а больше тратило как на людей. Ну вот у меня такой вопрос еще, я хотел бы выяснить. Вот у меня, у моего рода, частное имение по всей России. А когда вот Россия будет возвращать? Потому что вот, например, моя фамилия Олечная, есть и город, и река, и чего только нет у меня. А все почему-то государство, заповедный музей какой-то. А когда это государство будет частным лицам возвращать их собственность?
Ну, это очень сложный вопрос, кто же
называет. Отдельная передача.
Да, отдельная передача, да. Это, я думаю, что, по крайней мере, в ближайшем будущем никогда. Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Я вам подкину пищу для ума. В прошлом году, я не беру данные за этот год, потому что год еще не кончился, только в прошлом году Россия добыла 505 миллионов тонн нефти. Из них 129 миллионов было экспортировано в капстраны. Про остальное не говорю. Так вот, только с этих 129 миллионов тонн при тонне нефти, стоимость тонны нефти $750 и $393 экспортной пошлины, остается $35 миллиардов, которые пошли не в казну, а, спрашиваю вас, куда? Только от экспорта в Казахстан в 2010 году. Куда пошли $35 миллиардов? Этот вопрос можно задать самому высокому нашему правительству. А если учесть всю остальную нефть, которая была экспортирована в ближние страны, плюс газ, это порядка $150 миллиардов. Минимум в два раза можно было увеличить зарплаты и пенсии.
Ну, Владимир, это тот вопрос, который мы, собственно говоря, обсуждаем.
Потому что риторически, куда ушли деньги?
Да, это можно, кстати говоря, вот Андрей, можно задать тот же самый вопрос. Ведь, смотрите, сейчас все больше и больше мне эти люди у власти, они позиционируют себя как вот именно поборники именно такого, скажем, национал-патриотического направления. Да?
Но они уже не знают, куда деваться.
Уже просто. Куда деваться не знают.
Да? То есть они сами выстроили такую систему. То есть они ведь что говорят? Что нельзя ничего расшатывать. Потому что чуть расшатаешь, все развалится.
Вот, нельзя раскачивать яхту.
Да, нельзя раскачивать яхту известно кого. То есть, и они действительно выстроили систему таким образом, что там любого человека выдерни оттуда, и действительно может все развалиться. Вот, то есть, и они заинтересованы в этом. То есть сами это сделали и сами на этом сидят. Пусть это вот все вот так и остается, будет вечно там Путин, Медведев, Единая Россия. Вот, вечно будем им платить там наши, отдавать налоги, когда они там будут вертеть, как хотеть, делать, что хотят. Вот. Поэтому, ну, это как раз вот к прогнозу можно перейти. А что будет дальше, если такая система выстроена?
Ну, сейчас слушателям предоставим возможность, а потом прогнозам. Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Да, спасибо, спасибо. Очень хорошая тема, я всегда рад подобного рода обсуждаемым проблемам. Значит, идея децентрализации России, отказа от путинской вертикали, мне всегда была близка. Как мне была близка идея, вернее, взгляд на СССР как на империю зла. Вот мне это всегда было близко. Поэтому я не проливал крокодиловых слез и с распадом СССР. Отдавая себе отчет полезности идеи децентрализации России, более того, я обрабатывал даже не только возвращение к федеративному устройство, даже к конфедеративному устройству. Вы понимаете, в чем разница, надеюсь, да? Вот. Я при этом отдаю себе отчет в возможных угрозах, с которыми связана подобная децентрализация и изменение России, то есть ослабление федерального центра. С учетом того, что на юге у нас достаточно агрессивные силы, исламского фундаментализма, которые, ждут, не дождутся, когда вот здесь ослабнет и начать поражение одна сторона. С другой стороны, на китайских картах вооруженных сил значительная часть Сибири числится как до сих пор, как территория, исконно китайская, которую надо будет время когда-то завоевать. Вот с учетом вот этих опасностей, децентрализация и пропаганда, или, вот эта идея, она будет встречать, совершенно очевидно, приниматься в штыки вот этими охранительными, силами. Я сказал, ну что вы делаете, господа, мы станем легкой добычей наших всех врагов со всей стороны.
Владимир Сергеевич, вопрос, пожалуйста.
Минуточку, я вот как раз заканчиваю. Поэтому, с моей точки зрения, пропаганда идеи децентрализации должна сопровождаться вместе с пропагандой идеи создания механизма всеобщей международной безопасности, который бы предотвратил возможные и угрозы и риски для любых народов, стремящихся к высвобождению этой империи, где бы они ни были. Вот мое предложение.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Пожалуйста, Вадим.
Спасибо.
Можете привести в пример Евросоюза.
Ну, в принципе, да. Евросоюз это и есть такая модель, которая сочетает в себе и региональный, и наднациональный уровни. И я полагаю, что вот как раз с точки зрения охраны от каких-то внешних опасностей, там, скажем, исламский мир, Китай и так далее, вот эту безопасность как раз наилучшим образом найдут возможность обеспечить вот те граничащие с ними регионы российские, да, если в них будет нормальное самоуправление. То есть они сами прекрасно поймут. Те же, например, сибирские дальневосточные регионы. Сейчас их фактически московская власть, можно сказать, Китаю сама и отдала. То есть для Москвы важнее такой вот геополитический блок с Пекином, вот, а вот какие-то там демографические процессы ее особо не интересуют. А у местного населения там немножко иное мнение на этот счет, но их, к сожалению, никто не слышит вот в нынешней централистской системе.
А если им для того, чтобы отремонтировать школу, приходится писать в Москву, да, письмо с тем, чтобы это сказать. Сергей из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер, Свобода. У меня вопрос к вашему гостю, националисту, который себя называет правозащитником из русского вот этого движения. Он собирается идти на русский марш с лозунгом «Вернем Россию русским». А что же он прикажет тогда делать тем, кто является россиянином, но не является русским? То есть я имею в виду вот весь тот многонациональный российский народ. Что делать украинцам, армянам, евреям и далее, и далее, и далее? Нам что, вообще нужно убегать тогда отсюда? Или вы нас здесь в рабов собираетесь превратить? Или там в клетки посадить? Я хотел бы ему напомнить, что он живет в многонациональной стране, поэтому с такими лозунгами, как минимум, это очень вредно выступать, и тем более на маршах размахивать ими. Даже в мононациональных государствах, как в Армении там и прочих, таких лозунгов не бывает. Там люди немножечко, чуть-чуть повоспитаннее. Там нигде не увидишь никогда «Армения для армян» или «Вернем Армению армянам» и прочее, прочее. Вот такой вот я хотел бы услышать ответ на свое выступление.
Хороший вопрос. Спасибо, Сергей. Да, пожалуйста.
Ну, честно Андрей. Говоря, там страшилки кого-то куда-то посадить нет, несколько смешно. Вот. Во-первых, хочется сказать, что никакого российского многонационального народа не существует, это фикция. Вот. Записанная фраза, ничего не значащая в Конституции. Значит, по всем параметрам Россия является как раз мононациональным государством, потому что русских здесь абсолютное большинство. Во многих там других национальных европейских государствах местного населения гораздо в процентном отношении меньше, чем русских в России, при этом они считаются мононациональными. Вот, поэтому я хочу сразу, так сказать, отмести, что это многонациональное государство, это совершенно не так. Второй момент. Что делать, так сказать, нерусским, которых здесь достаточно мало? Да ничего не делать, жить прекрасно и дальше просто понимать, что Россия – это страна русских, никто их не собирается притеснять и там какие-то гадости им делать. Вот, просто в доме должен быть хозяин, вот и все. Ну и какой-то там третий был вопрос, я уж не помню.
Третьего вопроса не было, это было два вопроса. Да, ну, пожалуйста, всё. Вадим.
Ну, я хотел бы здесь небольшую такую критическую ремарку сделать, вот то, что Андрей сказал. Пока все-таки в России сохранится вот такой имперский архетип, централистский, то абсолютно неизбежны все эти миграционные огромные потоки и так далее. Почему там в ту же Москву едут гастарбайтеры, да, например, в таких огромных количествах? Вот. Именно потому, что в Москве вращаются фактически там огромное количество денег, там процентов 80 от всех в России, и вот разным московским строителям, которые, кстати говоря, в смысле президентам этих фирм, да, строительных, им выгодно самим нанимать вот этих гастарбайтеров, которые вот за копейки там работают. То есть сами президенты этих фирм, они вполне русские, но они нанимают вот этих вот таджиков там за копейки, и в итоге получается, что такой всплеск миграции и так далее. Я полагаю, что вот многие националистические движения, они просто не туда смотрят. Они смотрят вот на эти массы вот, гастарбайтеров, им кажется, что они сами как бы сюда приехали и так далее. Они просто не обращают внимания на то, что их привлекли сюда вот эти вот крупные фирмы, вот, которые платят им копейки, и которые просто вот заинтересованы в такой дешевой рабочей силе. И, естественно, вот сама по себе вот такая вот имперская централистская структура, она так или иначе будет в себя втягивать вот все больше и больше миграции. Просто потому, что вот на этом все построено. Тот город, в котором как бы все деньги вращаются, да, он неизбежно будет к себе притягивать. Втягивать миграцию.
Вадим, хочется ответить, понимаешь, если как бы рассматривать это с точки зрения, где вращается весь капитал, тогда все люди мира должны жить в Нью-Йорке. Дело не в том, что в Москве, значит, крутятся деньги, а в том, что, собственно говоря, вот эти люди там из Средней Азии, они просто могут сюда въехать. Вот в Европу они не могут въехать, потому что там Шенген. А сюда могут ехать, поэтому они едут. Естественно, люди едут туда, где им лучше. Вот, потому что там у них на родине гораздо хуже, чем в Москве. Вот, но мы-то должны о себе заботиться в первую очередь, а не о них.
Роман из Москвы, пожалуйста.
Я понял так, что у вас в гостях очень молодые люди. Вот, а я очень взрослый, буду очень краток и прошу меня выслушать. Значит, первый постулат. ГУЛАГ бесплатным не бывает. Россия и конкретно Русь несет на себе тяжелейший генетический груз. Статистика МВД за 2010 год – это 17 тысяч убитых насилий над детьми. 3 тысячи со смертельным исходом. 2 убийства из 3 совершают родители или близкие родственники. Вот поэтому надо лозунг «Хватит кормить Кавказ» заменить «Хватит убивать детей». Россия сейчас империя убийц детей. Надо, необходимо убрать призыв. Все на культуру. Надо сделать так, чтобы к нам лицом люди повернулись, а не гнать их отсюда. Будьте здоровы.
Спасибо, Роман. Виктор из Москвы, пожалуйста. Так, Виктор нас не слышит. Да. Да, пожалуйста. Алло. Да.
Я хочу сказать следующее, что вот сейчас говорят об империи и так далее. Так вот, империя – это Кремль, а все остальное – это периферия. И прежде чем говорить о русских или о чеченцах, надо вначале убрать вот эту коррупцию, убрать вот эту империю, Кремль. А потом уже посмотрим, что и как. Для начала надо убрать империю.
Спасибо, Виктор. Да, пожалуйста, Вадим.
Ну вот, в принципе, да, империя сейчас символически именно ассоциируется с Кремлем, то есть таким центром, который решает все за всех. Вот что происходит в российской политике, если посмотреть вот со структурной точки зрения? Сейчас, в отличие от европейских регионов, где свободно существуют различные региональные партии и участвуют в местных выборах, в России запрещено формирование региональных партий. И, соответственно, местные активисты, они вынуждены вступать либо в эти централистские структуры, такие монстры типа «Единой России», либо его такие же централистские конкуренты, либо никак они не могут политически самореализоваться. Вот любопытный такой пример из Республики Коми. Там есть такая организация «Рубеж Севера». Она хоть такая националистическая, тоже русская националистическая, но, тем не менее, они вот действуют такой
как региональная партия.
Да, как региональная партия. Они попытались ее зарегистрировать, но им, естественно, это запретили. Они заявили, что они намерены дойти до Страсбурга. Вот, потому что, действительно, Россия подписывала эту конвенцию о политических правах, и она не имеет права запрещать эти региональные партии. Но пока вот мы живем в условиях империи, региональных партий у нас нет.
Но я хочу сказать, что у нас запрещены не только региональные, а вообще любые партии, которые не согласованы в администрации президента. Я думаю, это все понимают.
Это очень плохо. А Виктор из Вологды, пожалуйста.
Добрый день. У меня два таких момента. Первый, в какой-то арабской стране, я просто не помню, там приглашают специалистов официально, они работают, получают хорошие деньги, пользуются уважением, но никогда они не могут стать гражданами этой страны. Может быть, есть смысл повторить ваше мнение, взять пример вот с этой, я не помню, как это арабская страна, это первое. А второе, может, ваше мнение, может, есть смысл спокойно, тихо, внятно предложить всем республикам, республиками, значит, объединением национальным, и желаете жить в России в составе нашего государства. Давайте раз и навсегда решим этот вопрос. Не желаете? Хорошо, выходите, пусть это будет мирный развод, который какое-то время займет. И тогда Россия станет, простите, пожалуйста, единым монополием государством.
До в границах Москвы, да.
Ну, о границах пока еще рано говорить. А Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к регионалисту, вашему гостю. Вопрос не риторический. Путинский полуфашистский режим ведет дело к распаду России. Когда, на ваш взгляд, произойдет распад России, который по последствиям будет гораздо страшнее, чем распад СССР? Спасибо.
Вы знаете, у меня нет, я не гадалка, чтобы говорить о сроках, но нынешний гиперцентралистский режим, я с вами согласен, действительно ведет дело к достаточно жесткому распаду. Точно так же, как вот политика в СССР в 90-91 годах, когда там танки вводили там и в Вильнюс, там, и в Баку, и в Тбилиси там с этими лопатками, это все только подхлестнуло грядущий распад Советской империи. Если нынешний политический режим будет вести такую же централистскую политику, гиперцентралистскую даже политику, как и советскую, то есть все централизовать, все держать как бы вот только в кремлевских руках и не давать регионам никаких нормальных общепринятых европейских демократических свобод, то этот сам режим действительно приведет к повторению распада Советского Союза.
Андрей, а у вас какой прогноз на будущее России, скажем так?
Ну, знаете, я думаю, что есть разные пути. То есть, если мы возьмем такой вариант, что вот ничего не изменится, а все вот так, как будет, ну, так, как и сейчас, то есть будут два наших президента сменяться друг друга, будет вот эта вот партия, будет вот та же самая политика продолжаться. Этот вариант, я считаю, наименее вероятным и наиболее ужасным по последствиям. То есть это все просто, ну, население просто исчезнет. Вот. Я склоняюсь к тому, что, конечно, существующая власть вот в том виде, в котором она существует сейчас, ну, долго не протянет. Вот, и вопрос лишь в том, кто придет им на смену. Вот. Мне бы хотелось, чтобы, конечно, пришли те люди, которые смогут создать русское национальное государство.
Спасибо. Хорошо. Я зачитаю. Александр из Москвы пишет. Именно о таких ворах, о бюрократах и сказано: патриотизм – последнее прибежище негодяев. И Щедрин писал, что-то стал нажимать на патриотизм, не иначе проворовался. Как коренной москвич поддерживаю лозунг «Хватит кормить Москву», если под Москвой имеется в виду развратная кремлевская бюрократия с ее банкирами, олигархами и прочими. Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были публицисты, геоаналист Вадим Штепа и лидер петербургской организации русского общественного движения Андрей Кузнецов. Вел программу Виктор Айзунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Лидеры стран Европейского Союза пытаются согласовать комплекс мероприятий по оздоровлению еврозоны. 9 лет назад террористы захватили заложников в Московском театральном центре на Дубровке. В России обсуждают возможность создания комиссии по десталинизации.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
России требуется Хельсинки-2.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер. О правилах ведения войны со злом.
В блогах Свободы.
Бывший ЗК Игорь Сутягин. Товарищу по несчастью посвящается.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».